Вслушайтесь в чтение 13 главы. Обратите внимание на сравнения, эпитеты, характеризующие Сергея Тюленина. Объясните, почему в этой главе автор вспоминает имена прославленных людей, героев Октябрьской революции, героев предвоенных лет.
Сергей Тюленин родился, когда незачем идти в подполье. Он ниоткуда не бежал, и бежать ему некуда. Он выпрыгнул из окна второго этажа школы. И это было просто глупо, как это теперь окончательно видно. Но нельзя терять надежды. Мощные льды, сковавшие просторы Северного Ледовитого океана, сдавили корпус Челюскина. И страшен был в ночи этот треск корабля, услышанный всей страной. Но люди не погибли. Они высадились на лед. Весь мир следит за тем, будут ли они спасены. И они спасены. Есть на свете люди с орлиным сердцем, полным отваги. Это простые люди, такие же, как ты. Они пробираются на самолетах к пострадавшим сквозь пургу и мороз. Они вывозят их, подвязывая к крыльям самолетов. Это первые герои Советского Союза. Чкалов. Он такой же простой человек, как и ты, но имя его гремит на весь мир, как вызов. Перелет через Северный полюс в Америку – мечта человечества. Чкалов, Громов, а Папанинцы на льдине. Так идет жизнь, полная мечтаний и обыденного труда. Таким застала его война. Одну за другой делает он попытки поступить в специальную военную школу. Да, он должен стать летчиком. Его не принимают. Этой весной он сделал еще одну самую отчаянную попытку попасть уже не в специальную для юношей, а в настоящую взрослую школу летчиков. И опять потерпел поражение. Ему сказали, что он молод, пусть приходит на следующий год.
Послушайте отрывок из 19 главы романа о первом подвиге Сергея Тюленина. Обратите внимание на то, как в чтении этого текста отразился героический, бесстрашный характер юноши, его страстная ненависть к захватчикам и стремление мстить им за их преступления.
Дома Сережка узнал о зверской расправе фашистов над раненными красноармейцами, оставшимися в больнице, и об убийстве врача Федора Федоровича. Это произошло на глазах сестры Нади. Она обо всем рассказала Сережке. Страшное известие потрясло юношу. Он прошел в горницу и кинулся на кровать в подушку. Мстительное чувство сотрясало все его тело. Сережке трудно было дышать. То, что так томило и мучило его на чердаке школы, теперь нашло выход. «Обождите, пусть только стемнеет», — думал Сережка, корчась на постели. Никакая сила уже не могла удержать его от того, что он задумал. Спать легли рано, не зажигая света. Но все были так возбуждены, что никто не спал. Не было никакой возможности уйти незаметно. Он вышел открыто, будто идет на двор, и шмыгнул в огород. Руками он раскопал одну из ямок, где спрятаны были бутылки с горючей смесью. Ночью опасно было копать лопатой. Он слышал, как звякнула дверь. Из хаты вышла сестра Надя и тихо позвала его несколько раз. «Сережа! Сережа!» Она подождала немного, позвала еще раз, и дверь снова звякнула. Сестра ушла. Он сунул по бутылке в карманы штанов и одну за пазуху, и во тьме июльской душной ночи, обходя шанхайчиками центр города, снова пробрался в парк. В парке было тихо, пустынно, но особенно тихо было в здании школы, куда он проник через окно, выдавленное днем. В здании школы было так тихо, что каждый его шаг, казалось, слышен был не только в здании, но и во всем городе. В высокие окна на лестнице вливался снаружи какой-то смутный свет. И когда фигура Сережи возникла на фоне одного из этих окон, ему показалось, что кто-то, затаившийся в углу во тьме, теперь увидит и схватит его. Но он пересилил страх и вскоре очутился на своем наблюдательном пункте на чердаке. Немцы ложились спать. Все затихло в здании и в городе. Только со стороны верхней дуванной, прорезая ярким светом фар ночное небо, еще двигались машины. Сережка слышал биение своего сердца. Казалось, оно стучит на весь чердак. Здесь было все-таки очень душно. Сережка весь вспотел. Здание треста с открытыми окнами, погруженное во тьму и сон, смутно вырисовывалось перед ним. Он видел зияющие тьмой отверстия окон вверху и внизу. Да, это нужно было делать сейчас. Он сделал несколько пробных движений рукой, чтобы вымерить возможный размах и хоть приблизительно прицелиться. Бутылки, которые он сразу, как пришел сюда, вынул из карманов и из-за пазухи, стояли сбоку от него. Он нащупал одну из них, крепко сжал ее за горлышко, примерился и силой пустил в нижнее растворенное окно. Ослепительная вспышка озарила все окно и даже часть улички между зданием треста и зданием школы. И в то же мгновение раздался звон стекла и легкий взрыв, похожий на то, как будто разбилась электрическая лампочка. Из окна вырвалось пламя. В то же мгновение Сережка бросил в это окно вторую бутылку. Она разорвалась в пламени с сильным звуком, пламя уже бушевало внутри комнаты, горели рамы окна, и языки огня вырисовывались вверх по стене, едва не до второго этажа. Кто-то отчаянно выл и визжал в этой комнате, крики раздались по всему зданию. Сережка схватил третью бутылку и пустил ее в окно второго этажа напротив. Он слышал звук, как она разбилась, и видел вспышку, такую сильную, что вся внутренность чердака осветилась. Но в это время Сережка был уже далеко от окна. Он был уже у выхода на черную лестницу. Стремглав пронесся он по этой черной лестнице, и, не имея уже времени разыскивать в темноте класс, где было выдавлено окно, он вбежал в ближайшую комнату. Кажется, это была учительская. Быстро распахнул окно, выпрыгнул в парк, пригибаясь, побежал в глубину его. Теперь он видел огромное, все более распространявшееся по небу зарево, отбрасывавшее свой багровый отсвет даже на этот далеко стоящий от очага пожара старинный гигантский террикон и на макушке деревьев парка. Сережка чувствовал, что сердце его расширяется и летит. Все тело его содрогалось, он едва удерживался, чтобы громко не засмеяться. «Вот вам, Зетцензизих, Шпрехензидойч, Габензет вас!» Повторял он с неописуемым торжеством в душе этот набор фраз из школьной немецкой грамматики, приходивших ему на память. «Зарево Все распространялось, окрашивая небо над парком, и даже сюда доносилась суматоха, поднявшаяся в центральной части города. Нужно было уходить.
Гордо, торжественно звучат слова клятвы молодогвардейцев на верность своей родине.
Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь беспрекословно выполнять любые задания организации, хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же нарушу эту священную клятву под пытками или из трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть. Я, Ульяна Громова, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь. Я, Иван Туркенич, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь. Я, Иван Земнухов, торжественно клянусь. Я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь. Я, Любовь Шевцова, торжественно клянусь.
Послушайте еще один эпизод из романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Ночь была так черна, что вплотную столкнувшись лицами, нельзя было видеть друг друга. Сырой холодный ветер мчался по улицам. Он погромыхивал крышами, стонал по трубам, свистел в проводах, дудел в столбах. Нужно было знать город так, как они, чтобы по невылазной грязи, во тьме, точно выйти к проходной будке. Обычно на этом отрезке дороги ходил ночью дежурный полицай. Но, видно, грязь и стужа загнали его куда-нибудь под крышу. Проходная будка была сложена из камня. Это была не будка, а целая башня с зубцами наверху, как в замке. Они были точно созданы для того, чтобы проделать это вдвоем. Широкоплечий Сергей Левашов и Любка со своими сильными ногами и легкая, как огонь. Сергей выставил колено и протянул Любке руки. Она, не видя их, сразу попала в них своими маленькими ручками и тихо засмеялась. Она поставила ногу в ботике на колено к нему и в то же мгновение была уже у него на плечах и положила руки на каменную ограду. Он крепко держал ее за ноги повыше ботиков, чтобы она не упала. Она легла животом на ограду, держась с той стороны за стену, поджатыми под себя руками. В такой позе она смогла удержаться, когда он, упираясь ногами в стену, сам подтянулся на руках и быстрым сильным движением перенес одну, потом другую руку на стену. Теперь Любке осталось только освободить ему место. Он был уже рядом с ней. Поверхность толстой стены была ребром и мокрая. Очень легко было соскользнуть. Но Сергей стоял крепко, прислонившись лбом к стене башни и распластав по ней руки. Теперь Любка уже сама влезла ему на плечи по спине. Все-таки он был очень силен. Зубцы башни оказались на уровне ее груди, и она легко влезла на башню. Ветер так рвал ее платье и жакет, что, казалось, вот-вот сбросит ее. Но теперь самое трудное было позади. Она вынула из-за пазухи сверточек, нащупала шпагат и, не давая развернуться на ветру, прикрепила к флагштоку. И только она отпустила, ветер подхватил это с такой яростной силой, что у Любки забилось сердце от волнения. Она достала второй, меньший сверточек и надвязала у самого подножия флагштока. Таким же образом по спине Сергея она спустилась на стену, но не решалась спрыгнуть в грязь и села, свесив ноги. Сергей спрыгнул и снизу тихо позвал ее, подставив руки. Она не видела его, а только чувствовала его по голосу. У нее вдруг замерло сердце. Она протянула вперед руки, зажмурила глаза и прыгнула. «Сережка, захватим гитару, а?» «Идет. И я переоденусь. Ты меня всего вывозила своими ботиками», — сказал он счастливый. «Ни-ни, примут нас, какие есть». Она весело засмеялась. Вале и Сережке Тюленину достался центр города. Самый опасный район. Немецкие часовые стояли у здания райисполкома, у здания биржи. Полицай дежурил у дирекциона. Под горой была жандармерия. Но ветер и тьма благоприятствовали им. Сережка облюбовал пустующий дом бешеного барина, и пока Валя дежурила с той стороны дома, что была обращена к райисполкому, Сережка взобрался по гнилой лестнице, приставленной к чердаку, и все обстряпал в 15 минут. Вале было очень холодно, и она была рада, что все так быстро кончилось. Но Сережка, склонившись к самому ее лицу и смеясь, тихо сказал: «А у меня еще один в запасе. Давай на дирекцион». «А полицай? А пожарная лестница?» В самом деле, пожарная лестница была со стороны, противоположной главному подъезду. «Пошли», — сказала она. В чернильной тьме они спустились на железнодорожную ветку и долго шли по шпалам. Сережка видел в темноте, как кошка. «Вот здесь», — сказал он. «Только иди за мной, а то слева косогор, и вылезешь прямо на школу полицаев». Ветер бушевал среди деревьев парка, стучал голыми ветками и кропил Валю и Сережку холодными каплями с веток. Сережка уверенно и быстро вел ее из аллеи в аллею, и Валя догадалась, что они подошли к школе. Так сильно грохотала крыша. Вот уже не слышно стало дрожание железной лестницы, по которой поднимался Сережка. Его все не было и не было. Валя стояла одна в темноте у подножия лестницы. Как бесприютно и ужасно была эта ночь с этим стуком голых веток. Валя представила себе все огромное пространство Донецкой степи, взорванные шахты, мокрые городки и поселки без света, с этими жандармериями. Вдруг ей показалось, что Сережка никогда не спустится с этой грохочущей крыши, и мужество покинуло ее. Но в это мгновение она почувствовала дрожание лестницы, и лицо ее приняло холодное и независимое выражение. «Ты здесь?» Он улыбнулся в темноте. Она почувствовала, что он протянул к ней руку и подала свою. Рука его была холодна, как ледышка. Что только он не переносил. Худенький, в дырявых ботинках, в которых он уже столько часов ходил по грязи. Наверное, они были полны воды, в старенькой, прохудившейся курточке нараспашку. Обеими руками она взяла его за щеки. Они тоже были холодные, как ледышки.